по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем исследовать ключевые понятия современного мира, да и вообще ключевые понятия, не только современного мира. И одно из таких понятий, по вашей, так сказать, наводке, отец Андрей, мы сегодня будем изучать, это понятие «личность». Вот, позвольте несколько слов скажу, да?
Да, пожалуйста.
О том, что как бы я по этому поводу не сам думаю, а в каких мне приходилось контекстах это слово слышать. Ну, очень сильно в плане моего какого-то мировоззренческого, так сказать, становления повлиял на меня мой учитель, не сколько музыкальный, сколько такой общечеловеческий, Георгий Васильевич Свиридов, современные просвещенные наши православные люди, живущие в России и не только, конечно, знают, что Свиридов был не только композитором, притом, может быть, самым русским композитором из всех когда-либо живших, ну, во всяком случае, очень заметно, когда на каких-то исторических каналах, познавательных каналах, теле, радио идет разговор о чем-то специфически русском, в том числе таком сакральном русском, всегда подкладывается музыка Свиридова. Даже вот ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Может быть, это связано с большей известностью музыки Свиридова, но в любом случае это говорит о том, что композитор занял, конечно, огромное место в нашем сознании, помогая нам становиться личностями. Так вот, слово «личность» в очень, надо сказать, выверенном, отточенном лексиконе Георгия Васильевича занимало важное место. Он, знаете, как отец Андрей мог сказать мне:
«Да, Иван Сергеевич, нужно вам сходить к Евгению Федоровичу Светланову. Это крупная личность». Вот было такое любимое выражение у Георгия Васильевича – «крупная личность». А мог просто бескрупная, просто сказать «это личность». И личность в данном контексте выступала как знак качества. А про персонажей Георгием Васильевичем нелюбимых он мог сказать иначе – но в том же смысловом, философском каком-то психологическом контексте.
Можно провокационный вопрос сразу? Угу. А Гитлер, к примеру, личность или не личность?
Конечно, личность. Личность, она же не обязательно благотворная.
Ну, то есть крупность личности, это еще, скажем так, не является качественной характеристикой. Что... То есть человек может быть личностью, или можно сказать, что это личность, но он может себе нести положительный, ну, некий заряд, а может и представляться как личность отрицательная.
Ну, мне кажется, это, ну, мы позже об этом поговорим, это свойственно и христианской, православной какой-то мысли, вот именно так слово «личность». Ведь демоны – это тоже личности, насколько я понимаю, по нашей христианской философии. Но я все-таки договорю про, так сказать, фразеологию Георгия Васильевича. Вот для обозначения людей ничтожных, как он их называл, вообще он, в принципе, любил это слово, это человек ничтожный, противопоставляя его как бы крупной личности или просто личности. А был у него синоним для слова «человек ничтожный». Этот синоним был «индивид». Если бы вы слышали, отец Андрей, с какой миной говорил Георгий Васильевич этот, пауза, «индивид». То есть это было слово глубоко ругательное. Вот. Это касалось, например, либеральных телеведущих. Одного из них Георгий Васильевич называл не только индивид, но придумал еще один синоним – сперматозоид. То есть звучало это так. Этот индивид, этот сперматозоид. Ну, между прочим, не надо думать, что это какая-то пошлость или что-то такое. За всем этим стояла у Георгия Васильевича глубокая продуманная концепция личности, как состоявшегося, развившегося в любом случае человека.
А нет ли здесь, кстати говоря, опасности элемента осуждения? Вот так легко судить этот личность, этот не личность. То есть, собственно говоря, критерии-то каковы? Вот применительно конкретному человеку, насколько он личностен или насколько он, скажем так, более ничтожен как личность. Вот проблема-то вообще даже с определением личности, что такое личность, понятием самим, об этом мы еще будем, видимо, говорить. Но вот применительно к тому, с чего вы начали, вот такого рода критерия оценки другого конкретного человека, не таит ли она себе вот опасности некого нравственного осуждения? То есть не будем ли мы тогда противоречить евангельской заповеди «не судите, да не судимы будете»? И тот, кто речит о ближнем своем, что вот он дурак, там, да, Господь говорит, подвержен гиене огненной. То есть как вот здесь быть с опасностью осуждения нравственного? Не слишком ли тут мы рискуем в таком случае?
Ну, тут я вас должен спрашивать, отец Андрей, и как специалиста, и как моего духовного учителя. И я, честное слово, не знаю. Я знаю, что вот Георгий Васильевич был, конечно, грозен, суров, и словом мог, как вы видите, припечатать очень крепко людей.
Ну, тут, знаете, конечно, вот просто я ничего не имею против, как говорится, позиции Свиридова в данном случае, но здесь надо, знаете, какое-то развлечение провести определенное. В каком смысле? Иной человек, творческий, значимый, гениальный, он, может быть, имеет и больше прав, вот, благодаря своей некой такой, так сказать, творческой неординарности, даже гениальности, ну, на некие такие, может быть, даже и резкие суждения. Но вот приводя в пример, скажем так, вот возможность, озвучивая вот пример таких суждений, достаточно резко звучащих, а можем ли мы вот сами вооружаться как неким правилом, как неким принципом? У меня вот здесь возникает сомнение.
Я думаю, что, конечно, не можем. Вот. Да и Свиридов на самом деле, он совсем не был таким зверем, как я, может быть, невольно сейчас его представил. Ведь тут была другая сторона. Конечно, так, он так резко, как я процитировал, он говорил о прямых врагах России и православия. Для него это понятия были абсолютно святые. Конечно, над врагом он и издевался, и иронизировал, и бичевал. Но я прекрасно знаю, что в окружении Свиридова, как у любого человека, были люди вполне ординарные, даже невыразительные. Ну, понятно, что композиторское сообщество сплошь из гениев не состоит. Для того, чтобы родился один Свиридов, вокруг должно быть 100 талантов, ну, как известно, да, 1000 даровитых, там, 10 тысяч способных, и, прошу прощения, 1100 серой, в данном случае, композиторской массы.
Ну и вообще, как говорится, нужна культурная среда, быть, чтобы рождался некий действительно там гений или вообще, ну, некий такой в культурном плане, что называется, творец, неординарное явление в литературе, в музыке, вообще в культуре, в изобразительном искусстве и так далее. Должна быть именно вот некая культурная среда, благодаря которой, точнее, благодаря наличию вообще, которой в ней появляется что-то неординарное. А если среды нет, то есть, может быть, каких-то, скажем так, работников этой среды достаточно незаметных, ординарных, подмастерий, что ли, то и мастер без их наличия тоже не появится тогда. Это, в общем-то, по-моему, достаточно общее такое тоже правило.
Да.
Если я не ошибаюсь.
И вообще народ нужен для большого художника, для личности, действительно, такой крупной личности, как сам Свиридов, и Светланов, которого он называл, и Ведерников, его друзья Архиповы и так далее. Для появления таких личностей, конечно, нужен народ, в первую очередь, который, ну, понятно, весь не состоит из людей выдающихся, хотя очень часто в так называемом простонародье приходится встречать абсолютно феноменально даровитых на остроту ума, суждения оригинальных людей, на творческое какое-то проявление своеобычное. Но эти люди в силу каких-то причин, ну так сложилась биография, да, не развили это. Бывает. Так вот, Георгий Васильевич, как композитором, скажем так, среднего дарования, из вот своего круга относился всегда с симпатией, знаете, помогал. Ну, ведь надо было, ну, он крупный был человек, да, там даже политические какие-то посты занимал, хотя не был никогда членом партии. Вот это удивительно, как он умудрился. Да. Ну, вот какие-то бумаги же надо было подписывать, и к нему ходили люди, вот подписывал вещи какие-то такие, знаете, ну, кому-то квартиру, кому-то лечение, кому-то продать сочинение в Министерстве культуры. Помогал, с симпатией относился. В данном случае совсем не было какого-то такого, знаете, поставления себя выше. Очень колоритный момент, я хорошо запомнил, мы с Лешей Вульфовым ездили показывать свою музыку Георгию Васильевичу зимой 1988 года на дачу в Солослово. Кстати, своей дачи у Георгия Васильевича не было, он ее снимал.
А я, кстати, читал в воспоминаниях Вульфова, по-моему, описание вот этого как раз поездки на дачу. У него вот в том сборнике о Свиридове. Да.
Свиридов в воспоминаниях современников. Ну и тогда вы не можете не помнить, как там пришел Иван Яковлевич.
Который снег счищал с крыши, да, убирал снег с крыши зимой. Ну, да.
Человек из самого что ни на есть простонародья. И какой предстает вот в этой сценке Георгий Васильевич? Он предстает одинаковым в своем отношении, общении с величайшей певицей Ириной Константиновной Архиповой и с простым сельским жителем Иваном Яковлевичем. Вот, по-моему, тоже хорошее свойство личности.
Это хороший пример, потому что то, что называется, скажем так, лицеприятием, то есть это на самом деле, в общем-то, грех с точки зрения христианской, это тоже, ну, опасность этого нужно понимать. Что такое лицеприятие? Это когда по отношению к разным лицам вот, мы относимся по-разному, то есть у нас разные отношения. Если человек, лицо, некая личность, скажем так, являются нам или приятными в общении, или это, ну, в какой-то степени может быть наше начальство, или благодетели, вот, или еще кто-то, кто, ну, может быть для нас источником или каких-то благ, или от него зависит наше положение, там, состояние, статус и так далее и тому подобное, значит, мы к этому человеку относимся с большим расположением. А человек, который для нас менее значим или, скажем так, вообще, даже, может, по каким-то, ну, причинам, тоже личностным, чем-то и неприятен, может, чем-то досаждает, может, чем-то как-то мешает, мы к нему относимся уже иначе, то есть хуже относимся. Это вот есть как раз-таки грех лицеприятия, который, ну, нужно христианам нам учиться как-то избегать. Но надо заметить, что вообще-то вот так вот, если на себя трезво посмотреть в обыденной жизни, это достаточно ведь непросто сделать. Наверное, в этом смысле сам человек действительно тогда тоже вот является, что ли, более, ну, личностно определенным, может быть, более масштабной, если так можно выразиться, личностью, более осуществившейся в своем таком христианском личном развитии, когда он это лицеприятие чуже действительно. Вот. А то, что вы говорили применительно, допустим, каким-то вот таким суровым, резким характеристикам, применительно вот в случае со Свиридовым, наверное, это можно тогда отнести, скажем так, к определенному идейному контексту. То есть, допустим, в споре с идейными противниками, культурными противниками, ну, даже не просто по вере. Если мы вот будем делать различия, опять же, человек там христианин или инородец там, или неверующий, если мы к нему тоже будем относиться с неким заведомым лицеприятием, так вот по этому признаку тоже, наверное, это будет неправильно. Но, допустим, в неком уже вот идейном споре, когда некий оппонент выступает с позиции, скажем так, некого разрушения, ну, скажем так, антипатриотизма по отношению к твоему собственному отечеству, наверное, тогда какие-то резкие формулировки вот в идейном споре возможны. Но, опять же, вот я об этом говорю применительно к возникающему вопросу, да, где вот тут грань, границы, скажем так, допустимого, недопустимого, возможного, невозможного для христианина.
Ну, давайте подумаем об этом, отец Андрей, послушав одно из гениальных музыкальных произведений Георгия Васильевича Свиридова, потому что он, в общем-то, над этими вопросами тоже всю жизнь думал. Иногда он не мог сказать словами и начинал говорить нотами. И это у него получалось так, что как будто все становится ясно.
Да, пожалуйста.
Лет, славный парень, статный парень, на плече он носит плед. Славный горский парень носит шапку пирожком. Славный парень, статный парень, он с изменой не знаком.
Я, Иван Вишневский, и протоиерей Андрей Спиридонов размышляем в сегодняшней программе по понятиям, о понятии «личность». И сейчас я обращаюсь к отцу Андрею с просьбой, так сказать, прояснить для меня, ну, что вот вам удалось, готовясь к сегодняшней передаче, разузнать по этому поводу. И прежде чем мы перейдем конкретно к христианским философским определениям личности, вот что такое это с точки зрения современной науки? Я знаю, что вы занимались философией, у вас такое образование, которое напрямую с этим связано. Потому что я-то, конечно, посмотрел, тоже готовясь к передаче, ряд определений личности, ну, прямо так скажем, весьма они противоречивы. Прошу вас меня в этом смысле и наших слушателей просветить, насколько это возможно.
Проблема в том, что нет определения личности. То есть какими вот энциклопедическими словарями, справочниками не обкладывайся, в какие Википедии современные в интернете не забирайся. Увы, можно будет в конечном счете прийти к совершенно очевидному пониманию, что четкого, ясного, одного, единого, исчерпывающего определения понятия личности просто-напросто не существует. Вот есть приблизительные очень определения, которые, собственно говоря, все равно сводятся к тому, что личность — это есть по отношению к общему нечто частное, индивидуальное, ну, феномен индивидуального некого бытия. И вот эти определения, они применительно, допустим, ну, там, к философии, богословию или социологии там какой-то, они будут немножко различаться, но все равно все сведется вот именно к этому различию между общим и частным.
Мне показалось, отец Андрей, что в тех определениях, которые мне приходилось читать, всегда есть некий упор на социум, на общество.
Ну, да.
То есть личность без социума просто не рассматривается. Вот в любых определениях, хоть мы Ясперса смотрим, хоть Маркса, хоть Фрейда, которые, да, казалось бы, противоречат друг другу абсолютно во всем, здесь мы все равно слово «социальный» обязательно в каком-то контексте услышим.
Ну, проблема-то в том, что через как раз-таки проблематику социального личность тоже не определяется. И именно что и не определяется. И поэтому, когда, если мы будем находиться вот в границах именно только мышления такого вот социального, общефилософского в том числе, здесь все равно оказывается в попытках определить личность определенный тупик. То есть все равно некая приблизительность. Все равно попытка такая, в общем-то, можно сказать, заведомо некая бессильная, в общем-то, обреченная на неудачу вот, с точки зрения соотношения вообще вот, феномена человеческого бытия и явлений каких-то вот, чисто общественных, социальных, ну, государственных, семейных, там, родовых и так далее и тому подобное. Ну, не определяется личность. Индивидуум, понятие индивидуума еще как-то определяется, так сказать, худо-бедно. Вот. А понятие личности все-таки не определяется.
Ну, давайте проведите границу тогда между этим самым ненавистным Свиридову индивидом вот, и вполне благожелательно, значит, им воспетой личностью. Вот где тут граница?
Да вы знаете, границы здесь элементарные. Бессмысленно даже вот пытаться углубляться сейчас в какие-то категории там, современного социологии или философии, потому что ну, мы, как говорится, только усложним попытку понять эту тему, вообще, как говорится, закопаемся в этих терминологических тонкостях. Я предлагаю максимально упростить попытку понять личность, понятие личности, упростить на уровне такой вот элементарной логики и упростить на каком уровне? Просто на уровне того, что личность вообще всякая отвечает на вопрос «кто?», а все остальное, что можно с личностью соотнести, отвечает на вопрос «что?». И вот здесь главный тогда вопрос, вот вы говорите, вот надо провести различие, попытаться между понятием личности и индивидуум. Вот индивидуум, как вы думаете, он все-таки тяготеет к ответу на вопрос «что?» или «кто?»?
Ну, я могу сказать, конечно, про индивида «что?». Это тело «что?». Хотя с мозгами. Тоже что? Но, тем не менее, это некое биологическое существо, ну, представитель, Homo sapiens, да, ну, животное, тем не менее, да, что?
Ну, все-таки индивид, он тяготеет к общему, так сказать, или к частному больше?
Вы знаете, на таком бытовом уровне, когда я в своем подмосковном городке иногда вижу толпу молодняка, которая мешает водку с марихуаной, значит, и произносит определенные слова, а там весь словарный запас, три слова плюс их модификации, то, конечно, это чистое что. Но это скорее в ироническом плане. А в философском, по-моему, я ответил, да. Мне кажется, что индивид – это понятие более биологическое, а личность – это понятие, безусловно, имеющее отношение к религии. Вот. В первую очередь, и только религия, по-моему, способна вообще-то ответить на вопрос и отвечает, что такое личность. А биологические все дела с индивидом, ну что же, мы прекрасно знаем про реальных Маугли. Мы прекрасно знаем, что они, будучи, безусловно, индивидами, да, воспитанные волками или медведями, там, да, или кем-то еще там, даже тигр, по-моему, воспитывали человеческих детенышей. Индивид, такое существо несчастное, которых вот в Индии довольно много, в Африке.
К животному миру понятие индивид применимо?
Конечно.
А понятие личности?
Вы знаете...
Я думаю, нет все-таки.
Вот тут я, наверное, поспорю, потому что, ну, занимаясь в свое время зоологией, я не хочу вступать в полемику с христианской трактовкой понятия личность, потому что я, в общем-то, с ней целиком согласен, но я хочу сказать, что представители животного мира порой отличаются довольно сложной умственной, психологической деятельностью, и у них есть нравственность. Это все, безусловно, у них есть. И люди, которые, ну, общаются с животными, так сказать, из умных, вот, они тоже с этим сталкивались. Больше всего меня поражает проявление благородства, жертвенности у животных развитой, у каких-нибудь обыкновенных свиней, вот они, представьте себе, есть. Искусство есть, просто вот в нашем понимании художественного искусства есть у животных. Собираются тысячами, десятками тысяч киты и дельфины разных видов у южных берегов Америки и поют хоровое пение. Вот. И вместе с тем все-таки не личность. Почему не личность? Потому что животное, как мне представляется, дано сразу в той форме, в которой отлил его Господь. Не прикладывает животное, пусть даже самое прекрасное из известных мне, особых усилий, чтобы стать вот такой жертвенной свиньей или поющим дельфином. Он просто такой есть, и все. Точно так же, как довольно некоторые неприятные животные такими родились, измениться не могут. Человек же, как и другие сущности, обладающие личностями, да, бесплотные силы, как добрые, так и злые, способен к какому-то изменению себя. Он обладает свободой воли. Он не навсегда существующая данность, как мне представляется. Человек, он в развитии, чаще всего личностью-то как раз и становится полноценной, хотя, безусловно, является личностью, зачаточной личностью, скажем так, от рождения. Кстати, здесь и философия такая вроде бы позитивистская, как философия Канта, она, в общем-то, где-то смыкается, мне кажется, с христианским представлением. Звучит фрагмент Пятой симфонии Людвига ван Бетховена. Это, может быть, главный символ музыкального позитивизма. Композитор в ответ на так называемые проклятые вопросы бытия утверждает здесь: «Все преодолимо. Человеческая личность способна на любую победу, в том числе и на победу над собственными слабостями». Я помню еще со времен института, когда Георгий Иванович Куницын, наш знаменитый философ, говорил о Канте, он его очень любил. Вот он как раз упирал тоже на понятие личность и на то, что по Канту личность и развитие, самообучение, самотрансформация, позитивная, конечно, кстати, абсолютно говоря, связаны.
Кстати говоря, Георгий Иванович Куницын, с которым я тоже был знаком в студенческие годы, при этом умудрялся сознательным таким атеистом оставаться, себя позиционировать, несмотря на любовь к Канту, что тоже парадоксально, кстати говоря.
Да, но это личность противоречивая, еще он верил в летающие тарелки.
Да, у него было свое философское обоснование этого, то есть он считал, что да, некий высший разум существует, но это высший разум вот инопланетный. То есть он умудрился в своих построениях, в общем, Бога заменить некими инопланетянами, как высшим разумом. Что, ну, собственно говоря, говорит о том, что совсем человеку без каких-то высших сфер невозможно выстроить некую внятную там философскую нравственную систему для себя хотя бы. Но при этом бывают какие-то вот такие странные парадоксы. Ну, немножко, кажется, это мы в сторону.
Но... Ну, почему? Он много рассуждал о личности, Георгий Иванович.
Нет, просто вот в такого рода построениях, когда, допустим, Бог заменяется чем-то там или кем-то там еще, допустим, неким высшим разумом, как инопланетным, но там же все равно тогда открывается некая дурная бесконечность, потому что на вопрос, откуда произошел сам этот высший разум в виде инопланетян или летающих тарелок, тогда, так сказать, ответа нет. Значит, или его создали, так сказать, сами и какие-то еще другие, скажем так, инопланетяне. Вот. Или он, опять же, зародился сам собой. Тогда, опять же, приходим к чисто такой атеистической, скорее, доктрине.
Ну, представьте себе, Георгий Иванович был уже тогда, когда мы его знали, человеком пожилым. Он фронтовик, да, раненый, герой, в общем-то. Ему, наверное, трудно было так вот перестроить свое сознание сразу. Живя он сейчас, мне кажется, он все-таки понял, что тогда он вопрос о Боге только отложил для себя, ну, да?
Вообще-то он дожил до 90-х, по-моему, годов-то, до 90-х.
Да, вот, да.
Когда в конце 80-х я учился в литературном институте, он как раз активно эту точку зрения проповедовал. Говорил взахлёб и о Канте, и о летающих тарелках тоже. Вот это вот удивительное, конечно, было сочетание. Ну вот просто, понимаете, говорить тоже о Канте, о его понимании личности, и в конечном счете обосновывать тоже понятие некой самоценности, ценности личности, беря отправной точкой не Бога, а опять же какой-то высший разум, ну, в виде инопланетных представителей, как говорится, этого разума. Но это все равно в этом есть определенная странность, потому что это, ну, даже применительно к Канту, очень большое занижение, скажем так, именно такой ценностной шкалы, если так можно выразиться.
И все равно я очень благодарен Георгию Ивановичу Куницыну. Я знаю, что и мой соученик Алексей Вульфов, который тоже делает передачи на нашем радио, писатель-композитор, тоже очень благодарен Георгию Ивановичу, потому что он как-то расширял сознание в хорошем смысле, будил воображение и страстностью своей подачи какой-то, ну, заставлял как-то наше серое вещество процессы убыстрять. И вообще он был человек, ну, как сейчас говорит молодежь, позитивный, да? Он, в принципе, верил в добро, в свет, в неизбежную победу добра. Вот это вот позитивное устремление, конечно, прекрасно, оно, в общем-то, было не свойственно тому времени. И еще Георгий Иванович в такой своей другой ипостаси, да, в другом своем лице, когда он работал в ЦК КПСС и заведовал там отделом кинематографии, очень много послужил на благо отечественного кино, и в том числе кино, которое пропитано глубоким христианским духом.
Ну, да, помогал Тарковскому его фильмы продвигать, снимать, да. Ну, вы знаете, речь-то идет не о том, чтобы вынести какое-то окончательное суждение такому человеку, как Георгий Иванович Куницын, кажется, Бог ему судья. Даже те, кто, кому дорога его память, наверное, могут и молиться вот об этом человеке.
Благослови, достоин. твой милостью и щедротами возвыси род христиан православных и ниспосли Пречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии. Силою честного и животворящего креста предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, Отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая архиепископа Мирлетийского, чудотворца, Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святаго равноапостольного великого князя Владимира, и живо святых отец наших сия Руси чудотворцы, Петра, Алексия, Иоанна, Филиппа и Ермогена, святых, славных и добропобедных мучеников, богоносных отец наших святых и праведных, Бог-Отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей и всех святых волен я много милости.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.